Дорогие братья и сестры, я вас также приветствую в этот замечательный праздничный день. Видя наших дорогих друзей, гостей, я вас также всех очень рад здесь видеть и желаю вам всем доброго утра и доброго дня. Я уверен, что все наши гости – это люди очень, прежде всего, ответственные, прилежные. Они почти никогда не пропускают рождественские праздники и пасхальные. Вот и в эти праздничные дни – мы очень рады здесь вас видеть. Слава Богу, что вы здесь с нами и можете разделить наше общение. Вы знаете, что произошло сейчас со мной, пока я был в ожидании своей очереди на проповедь? Я часто прослеживаю вот эту мысль, единую мысль, тянущуюся какой-то одной цепочкой от проповедника к проповеднику, от участия к участию, что идет действительно какое-то одно звено. Но вы знаете, когда сейчас сказали практически все то, что хотел говорить я не то, что, друзья, я... Сердце затрепетало, я прям вспотел, честное слово. Я повторяю, постараюсь сейчас не повторяться, но на основных вещах я заострю внимание, потому что я считаю их очень важными. Вообще, свою проповедь я даже озаглавить никак не смог, когда я как-то пытался размышлять на эту тему, готовить, потому что все мои сейчас рассуждения и размышления, они будут направлены только на одно, вот в стиле нашего сегодняшнего служения праздничного. Это на то, чтобы наконец можно было сделать правильный выбор и прийти ко Христу. Я хотел бы начать с того текста Священного Писания, который подходит вообще к любой теме богослужения. Оно подходит к любому празднику, Благовещению, к Рождеству, Пасхе, неважно. Это тот текст, золотой текст Библии для всех христиан мира, на котором основан вот этот весь, скажем так, фундамент. Я часто использую этот стих Библии, потому что это действительно тот фундамент, на котором основано вообще все. И наша надежда, и наше упование, и наша уверенность в будущем. В том будущем, которое вообще никак не влияет от каких-то жизненных неурядиц, от эпидемии, от политики, от там, прочих каких-то вещей. Этот текст записан в Евангелии от Иоанна 3 главе, в 16 стихе. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь». К нам на Пасху приходят довольно часто люди, так сказать, с мира, неверующие, не члены церкви. И они хоть своими собственными словами подтверждают факт воскресения из мертвых, говоря «воистину воскрес», но часто имеют определенное недопонимание в этом вопросе, недопонимание некоторых моментов. И вот эти вопросы, которые могут возникать, воскрес, а зачем воскрес? Кто воскрес? Как воскрес? Кто воскресил? И вообще, мне-то от этого какое благо? И вроде бы может показаться, что для нашей плоти, мы посетили праздник пасхальный, да, богослужение, вроде бы оно и достаточно. Друзья, как же для нашей души? Как же для нашей души, которая уйдет опять на вот эту духовную диету, она будет на этом духовном голоде? И Господь Иисус Христос, Он опять начинает ждать встречи до следующего праздника, до следующей Пасхи. И слыша одно и то же, одно и то же приветствие христианское по всей земле, по всему лицу земли, да, это «Христос воскрес, воистину воскрес». Я часто наблюдаю, что сила этих слов у многих просто теряется. Это уже выражение, оно как-то замылено. Вы знаете, когда Брежневу сказали: «Леонид Ильич, Христос воскрес», он говорит: «Да, мне уже доложили». То есть оно уже для некоторых людей, оно просто силу не имеет. И вот это у некоторых понимание того, что можно прийти в Дом Божий, в праздник. И именно тем, кто прилежный человек, который от А до Я может отстоять службу в храме или отсидеть собрание на богослужение в доме молитвы, Господь именно таковых будет спасать. Вот на спасение могут рассчитывать только эти люди, которые так поступают. Друзья, я сегодня хочу немножко так вот, разрушить некоторые стереотипы, которые сложились даже, наверное, не десятилетиями, они уже, наверное, столетиями сложились. Эти стереотипы, они вредят. Они создают иллюзию определенную для собственного успокоения, и, возможно, что я сейчас скажу, некоторым может не понравиться, но сказать я это должен. Нет никаких привилегий в том, чтобы иметь такое понимание, что я получу спасение от посещения в празднике дома молитвы или храма. Нет никаких привилегий в том, чтобы чисто словесно относить себя к категории верующего человека. На вот этот вопрос «А верующий ли ты?» Получение сухого ответа «да», оно еще ни о чем не говорит. Это то же самое, что просто позволять Богу быть. Ну, спросили меня, да, пусть Бог посуществует. Если мне это как-то зачтется, да, пусть буду я верующий. Друзья, привилегии, мои дорогие, есть только у тех, кто находится в близком и личном общении с Богом, кто является от Него зависимым, а главное, кто понимает перед этим, что Христос сделал для него, на что пошел Христос ради него, ради меня лично, ради меня грешника. Христос пошел на великий подвиг, который позволил нам обнулить, скажем так, наши грехи. И теперь мы имеем спасение души, которое мы ничем не заслуживаем по Его великой любви и милости, по той великой любви, действительно, которой наш, я извиняюсь, ну, примитивный мозг, он просто понять это не может. Вот этот шаг со стороны Бога. Вот это Его инициатива. Вы знаете, есть одна песня, она мне нравится, про ту дорогу, которая называется «Виа Долороса», в сторону Голгофы, по которой нес крест наш Господь Иисус. И там есть такие слова: «Но Он выбрал ту дорогу, чтобы открыть нам небеса. Шел Христос по Долороса за меня и за тебя». Вот я хочу отметить это, друзья, что это была именно Его инициатива. Мы не сделали для этого ничего. Я думаю, что многие, может быть, находящиеся здесь, как-то утешают себя мыслью о том, что «Ну о каком спасении души мы говорим? Да чего меня спасать? Я же не на пожаре, не надо меня спасать. Не такой уж я и грешник, я не ворую, ну так, по-крупному. Я никого не убил, ну я даже не блудник. То есть, ну почти святая жизнь, кажется». Но, друзья дорогие, я просто слышал такие примеры о себе, поэтому с такой уверенностью привожу вот эти примеры в своем размышлении. Но это не что иное, как самоуспокоение. Вот это самоуспокоение, которое к реальности не имеет вообще никакого отношения. Разве мы с вами никогда ни на кого не обижались? Разве сами никого не обижали лично? Никогда даже не осудили никого в своих мыслях? Дорогие друзья, мы грешим и мыслью, и делом, и словом, и днем, и ночью, любыми помышлениями и в любое время, всеми чувствами. И для кого-то может показаться, что это мелочь. Ну что ты говоришь, ну это же мелочи совсем какие-то, возможно. Но эта мелочь в Священном Писании названа одним словом, которое всем известно. Она называется «грех» и никак иначе. И написано в Библии, что возмездие за грех, за любую вот эту мелочь – смерть. Вот она наша участь, дорогие, от которой и пришел спасти наш Иисус Христос, наш Господь. Вот эта участь, которую реально заслуживает каждый человек. Вот эта участь, друзья, которая нас миновала. Вот все вот эти наши, в кавычках, мелочи, которые забивали вот эти ржавые гвозди в руки и ноги нашего Спасителя на кресте при распятии, каждая мелочь – это удар молотка. Каждая мелочь – это удар молотка. И можно ли за это не возблагодарить нашего Бога и Спасителя? Конечно, я говорю сейчас о благодарности Богу. Вы не присутствовали на казни, возможно, вы не осязали Христа, вы Ему руку не жали. И вот этот вопрос о вечной жизни, он для некоторых кажется туманным. Давайте перенесем это на нашу реальную жизнь. Так, может быть, будет более понятно. Вот если случись, не приведи Господь, что это сейчас произойдет с кем-то, но представим, случилась с кем-то беда, с вами, со мной. Эта беда напрямую угрожает нашей жизни. В данный момент появляется какой-то человек, которого вы абсолютно не знали, он спасает нас, впоследствии сам может сильно пострадать, получить такие увечья, что мог стать, там, не знаю, инвалидом или вообще погибнуть. Мы не поблагодарили бы его за то, что он подарил нам еще один шанс. Вот этот шанс и вторую жизнь на то, чтобы мы могли продолжать обнимать своих близких, детей, жену, мужа, родных, маму. И если он погиб впоследствии, я уверен, что мы задали вопрос, почему он так сделал? Я его-то в глаза не видел никогда. Я ничего доброго для него не сделал. Почему он так поступил? Я уверен, что мы не смогли бы сдержать слез благодарности в этот момент. И я сейчас говорю всего лишь о жизни земной, о наших такой вот реакции, которая могла возникнуть в этот момент. Это касается всего лишь нашей жизни земной, которая и так рано или поздно закончится. Причем сразу говорю, что вряд ли сильно поздно. Скорее всего, раньше, чем мы думаем. Жизнь, потому что она действительно меньше, чем хотелось бы. Мы не в одни Ноя живем. На 500 лет рассчитывать не приходится. Священное Писание, оно четко определило границы для нашей жизни. И по моим меркам, они очень маленькие. Да за эту жизнь практически ничего не успеть. Что можно успеть, как только, ну, род свой продолжить? Но мы же не будем сравнивать человека с жизнью какого-то насекомого, комара или мухи, который тоже, собственно говоря, продолжает и заканчивает свою жизнь, оставив после себя потомство. Друзья, здесь речь идет о нашей вечной жизни. О вечной жизни, а земная – это всего лишь пар, написано, который является на очень малое время, а потом исчезает. И если мы сейчас говорим о спасении, о том даре спасения, который мы получили от нашего Господа, об этом даре на бессмертную нашу душу, дар, за который Христос уже расплатился на кресте, и можно принять этот дар спасения, ну, я извиняюсь за тавтологию, даром, бесплатно, потому что уже все оплачено. И я прошу вас, друзья, позвольте, позвольте сегодня вашей душе иметь эту возможность, это право на вечную жизнь со Христом. Ваша душа просто жаждет этого. Она алчит. Вот у нее это на генетическом уровне, вот эта тяга к небесному, именно на генетическом, генетика у нашей души, она Божьего происхождения. Написано в Слове Божьем. Мы созданы по образу и подобию Божию. У нас у всех душа, она носит святой образ Божий, она тянется к небесному. Иногда, может быть, мы ей можем рот закрывать, не слышать ее крики от того, что она уже истосковалась по вот этой вот разлуке с нашим небесным Отцом. От того, что наша душа, она просто уже от этой духовной диеты так ускудала, что уже, ну, просто дальше некуда. И возникает тут вопрос, а как этим даром воспользоваться? Как его физически-то приобрести? А воспользоваться им просто элементарно. И в то же время непомерно тяжело. Нужно вначале признать себя грешником. Нужно вначале согласиться с этим. И если где-то так в глубине души мы это можем осознавать, то реально признаться бывает очень тяжело. И если мы нашли мужество, находим на то, чтобы в этом себе признаться, то я призываю вас, дорогие, не тяните, идите ко Христу. Не ждите следующей Пасхи, потому что мы не в силах продлить себе жизнь еще на год. А в нынешнее нестабильное время, время вот этих болезней, эпидемий, блэкаутов, там чего угодно, эта фраза, она может звучать и по-другому. Мы не в силах себе продлить жизнь еще на целый год. Никто не думал, что 20-й год, возможно, для него будет последним, когда он строил планы еще лет так на 25-30. Казалось бы, мелкая болезнь для кого-то оказалась смертельной. Друзья, я хочу сказать ту фразу, которую я иногда повторяю. Мы не то, что на год. Завтрашний день, он не в моей и не в вашей власти. Сегодня, именно сегодня время благоприятное. И именно сегодня тот день спасения, который так ждет ваша душа. Тут же, как и везде. Вот, ну, два момента, две стороны медали. Это инициатива со стороны Бога и инициатива со стороны человека. Так вот, со своей стороны Бог сделал уже вообще все. Большего сделать уже не будет такого. Все, уже сделано. С его стороны остается только человеку также сделать ответный шаг в сторону Господа, к своему же спасению, своей же собственной души. И сейчас, прямо сейчас, Бог зовет тебя навстречу к вечной жизни, расстаться со грехом. С этим грехом, который ценности-то и не представляет, было бы еще чем дорожить-то. Он ничего, никакого добра не несет, ничего хорошего и драгоценного в нем нет. Мы должны поменять опору нашей жизни. Мы должны держаться действительно только за Христа. Есть гимн такой замечательный: «Держись Христа, Христа держись». Вот чего надо держаться. Именно пути к Богу. Но я хочу оговориться здесь, дорогие, не для того, чтобы что-то получить от Бога, не для того, чтобы получить вот это море благословения, потому что я не хочу сейчас вас обольщать как-то и строить иллюзии, что если вы придете сейчас ко Христу, все ваши проблемы решатся, да еще и задним числом. Не всегда так бывает. Я знаю один случай, помню, лет 20 назад в Америке это было. Один человек, он такое учудил, он даже на Бога в суд подал. То есть физически отнес иск, заявление в суд на Господа. Потому что после своего обращения, после того, как он стал верующим, он так понимал этот вопрос: «Я пришел к тебе, ну и ты, Господь, теперь должен мне». Ну, суд как бы отказался принять этот иск, заявление. Просто Господь Бог, он, такая отписка была, что не является юридическим лицом, которого физически можно привлечь к ответственности. Но даже вот так бывает. То есть даже юридически пытается с Господа взыскать благословение. Но этот человек просто немножко дверью ошибся. Он пришел не за этим. Если человек признал реально себя грешником, и он идет к Богу с искренним раскаянием, то я уверяю вас, дорогие, что все ваше в жизни будет после этого под его контролем и вам во благо, если вы действительно полюбите Господа. Просто этого не заметить будет невозможно. Вы это обязательно увидите. И сейчас за каждого человека я хочу сказать три вещи, неоспоримость которых, ну, не требует каких-то доказательств. Первое – это все согрешили. В Священном Писании написано, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Поэтому отсюда вытекает вот этот пункт второй. Все когда-то умрем. Наша плоть умирает. Этот вопрос нельзя как-то отодвинуть, это не зависит как-то от нашего желания. Умирают просто все. Те люди, которые любят жизнь, те, которые жизнь, как они считают, немножко недолюбливают. Хотя, что интересно, недолюбливают они по причине того, что погода плохая, много болезней, зарплата маленькая, врачи, коррупционеры, там полиция не такая, какая должна быть и прочее. Но что интересно, когда приходит их час, они готовы обнять всех мэров, все правительство, они готовы жить любую погоду при любом достатке. Они хотят жить, но время приходит. И хотят они или нет, наступает переход в вечность. И третий пункт, который из этого вытекает. Все мы предстанем пред Богом на суд. В послании к Римлянам 14 главе написано, все предстанем на суд Христов. И так каждый из нас даст за себя отчет Богу. Каждый, друзья, даст отчет о своей прожитой жизни. И я думаю, осознавая вот этот третий пункт, я сейчас расскажу коротенькую историю очень про одну женщину. Вот эта мать, она прекрасно осознавала, что каждому человеку это предстоит. И у нее был сын, он был зависим от греха. Она за него очень-очень усердно молилась. Она постилась, она его наставлять пыталась кротко и ласково, но часто, как он считал. И как он считал, слишком настойчиво и слишком навязчиво. И поэтому, когда он был очередной раз вот в таком плохом состоянии, он ей очень грубо высказал, да хватит уже меня вымаливать, опять одно и то же, оставь меня в покое. Но она, знаете, так со слезами ему ответила так, такими словами, в которых действительно заключена вся любовь, вот эта родительская, материнская, она говорит, нет, я тебя в ад не пущу. И вот сейчас, друзья, она продолжала дальше молиться, пока не вымолила своего сына, пока он не раскаялся пред Богом. Вы сейчас слышите вот эти слова? Я хочу вам также сказать, что мы не хотим пускать вас в ад. Там вам делать нечего. Там нет ничего доброго и хорошего. Хотя я слышал мнение некоторых людей, которые, даже не знаю, как это назвать, с юморком относятся к вопросу вечной жизни, вопросу ада. Они говорят, знаете, пусть в аду и климат не очень, зато общество поприятнее. Так вот, я хочу развеять этот стереотип. В аду нет никакого общества. Написано в Священном Писании, там будет плач. Там души плачут. Они плачут и тоскуют, и им там не совсем как-то не до встреч каких-то совместных посиделок и не до веселья. Мы помним одну из притч в Священном Писании приведенную, как один достаточно обеспеченный человек попал в эти места после своей земной жизни, ему там вообще не до смеха. И кому-то может показаться сейчас, что вот эти слова они уже слышали когда-то на праздник, на тот же Пасху и прочее. И кто-то в мыслях, может быть, думает, ну вот опять одно и же. Опять мораль, опять в грехах обличают. Так я хочу сказать вам, дорогие, что да, опять. Да, опять. Я уверен, что вода камень точит, и мы достучимся до ваших сердец, дорогие, потому что это вопрос, он вопрос вашего спасения. Я сейчас не хочу вас как-то лгать, не хочу вас вводить в заблуждение и полагать, что вы вот эти устои свои в жизни утверждали о том, что от посещения в праздники я получу спасение, от того, что я делаю добрые дела, я получу спасение, или от того, что я, например, дел плохих не делаю, я получу спасение. Часто тоже слышать приходится, знаете, такую фразу, такое утверждение в собственном каком-то спасении, что «да что ты мне говоришь? Главное, чтобы человек был хороший». Ну это вообще… Друзья, спасение только через Иисуса Христа. Мы читаем в Библии о том, что в Иисусе Христе мы имеем искупление и прощение грехов, искупление крови Его и прощение. Вот он, фундамент, друзья. Только через Иисуса Христа, только посредством Его крови, только посредством личной встречи со Христом и покаянием. И эта цитата, которую сейчас назвал, она в Библии повторяется дважды. Дважды дословно, в двух разных посланиях. Это послание к Колоссянам и послание к Ефесянам. Дословно, видимо, желая явно подчеркнуть вот эти истины, чтобы это наконец отложилось. И сейчас, друзья, вы уже пришли в Дом Божий, вы уже начали это делать шаг со своей стороны, уже 50% успеха для вашей души, я поздравляю вас уже с этим, слава Богу за вас. Осталось просто до конца доделать то, что вы начали. Если вы признаете себя грешником, я умоляю вас, не ставьте эту бетонную стену, за которую люди просто отказываются слышать, принимать как-то, делая ставку на какие-то другие вещи, на удовольствия, может быть, какие-то здесь и сейчас. Не хотят расстаться. Для кого-то расставание с грехом – это какой-то особый процесс, это очень сложно что-то. Друзья, делайте этот шаг навстречу к Господу, навстречу к своей собственной жизни. И если грех до сегодняшнего дня, он управлял вашей жизнью, то вот сегодня тот шанс, это замечательная возможность взять инициативу, наконец, в свои руки, переключить вот эти рычаги и взять уже грех под контроль своего управления. Но я хочу опять-таки здесь подчеркнуть, не силой воли своей, у вас ничего не получится, я вас уверяю, я сам через это прошел. Ничего не получится. Прийти ко Христу нужно такие, какие вы есть. Потому что понятно, что не без недостатков. Но Христос зовет такие, какие есть, идите, силой воли своей поменяться и прийти к Богу уже святыми. Не получится никак. Уже Господь после этого подскажет, как жить дальше. Он и сердце успокоит. И я уверен, что кто-то уже получил определенное успокоение, какое-то утешение, слышав вот эти замечательные псалмы и словословия. Друзья, делайте этот шаг. Этот последний шаг, который зависит сегодня только от вас, осталось дело, ну скажем так, за вами. Я прошу сейчас, если вы слушаете слова, которые вам, может быть, так, ну, условно говоря, нашептывает дьявол о том, что «да, не слушай его, там, на следующую Пасху как-нибудь». Не слушайте его, друзья. Он лжец. Написано про него «Он лжец и отец лжи». Слушайте своего Отца Небесного. Он уже руку вам протянул, руку спасения. И вам осталось за эту руку взяться. Друзья, такие, какие вы есть, я повторяю. Друзья, только сегодня делайте этот выбор. И мы сейчас споем общим пением гимн. Во время гимна, пожалуйста, если у кого-то есть желание, дорогие, вы можете выйти, мы вместе с вами будем молиться. И о чем мы слышали ранее, вы уйдете отсюда действительно с той радостью, которая никогда не уходит. Это не временная земная, это постоянная неуходящая радость. Получите эту радость спасения, дорогие. Благослови вас Господь. Аминь.